Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Доброго дня, дорогі друзі, дорогі слухачі. В ефірі Радіо М і програма «Томограма життя». І я її ведучий Іван Міненко. Щопонеділка о 13:00 на Радіо М в програмі «Томограма життя» радіосканування соціально активних. Телефон прямого ефіру, якщо ви хочете долучитися до нашої розмови, 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. І я з великим задоволенням представляю нашого гостя сьогоднішнього. Це Володимир Зубенко, пастор, старший пастор церкви, голова міжконфесійної ради церков, заступник голови громадської ради при виконкомі міста Краматорськ, автор, письменник-сатирик, публіцист і просто гарна людина. Доброго дня.
Доброго дня, дякую.
Сьогодні ми будемо говорити про суспільне життя. Ми будемо говорити про те, як громадськість може і хоче, вміє, повинна навчитися реагувати на проблеми суспільства. Які методи вирішення конфліктів притаманні для християнина? Тобто християнину чи можна там силовими методами користуватися в вирішенні якихось проблем? Чи може тільки молитися про це? Ну, ми будемо про це говорити. Сучасний християнин в суспільстві – це спостерігач чи рушій цього процесу? От про це ми будемо говорити з Володимиром Зубенко. Отже, перше питання, яке я завжди ставлю своїм гостям, хочу спитати, хто така соціально активна людина?
Соціально активний чоловік, позвольте, я на русском буду давати свої відповіді, мені так удобні. Соціум – це народ або люди, общество. Соціально активний чоловік – я думаю, это прежде всего человек с активной жизненной позицией. То есть у него внутри работает моторчик, благодаря которому он замечает прекрасное. Конечно же, замечает и то, что можно и нужно улучшить. И этот моторчик не оставляет его равнодушным. Он по мере силы компетенции желает активно участвовать в жизни своего города, народа, страны, более локального какого-то общества или менее. Вот социально активный человек.
Чи вважаєте ви себе соціально активною людиною?
Хотелось бы, чтобы кто-то другой ответил на этот вопрос в мой адрес, делая такие оценки, но...
Ну, вы дайте ответ, а я потом дам...
Боюсь, что я не очень буду скромным. В какой-то степени да, в меру возможностей и компетенций, думаю, что не пассивен точно. Ну, в какой степени уже активен, это уже пусть скажут другие.
Ну, хай ваша... скромність, яка притаманна вам завжди, вона, ну, трохи якби допоможе нам, слухачам, зрозуміти, наскільки ви соціально активна людина, що ви, будучи пастором, ще є і заступником голови громадської ради при виконкомі, то я думаю, що це вже досить серйозно. Тобто проблеми міста вам не байдужі. І ви не просто спостерігач, який там дописує щось у Фейсбуці, в коментарях, а ви людина, яка знає, як можна щось змінити, знає, що можна змінити, ну і знає, як це зробити найкраще.
Да, я думаю, що можна здесь зробити уточнення, правильно буде. Дело в том, що в общественном совете, о котором зайшла річ, я два созыва пробыл. В первом созыве был руководителем комиссии по социальным вопросам, а уже во втором созыве заместитель председателя общественного совета города Краматорска при исполкоме. Но справедливости ради надо отметить, что несколько дней назад буквально второй созыв прекратил свое существование, и мы вошли в третий созыв. И опять я, представляю церковь как общественную организацию, стал представителем церкви в общественном совете. Но пока еще не руководитель комиссии и не заместитель. Новый созыв только формирует свою структуру.
Так, зрозуміло, але ж все-таки
да.
Факт є факт.
Несколько лет назад, я думаю, что это более 10 лет назад было, я даже задумываясь над подобным вопросом, как начинающий писатель-сатирик, написал рассказ. Угу. И он именно к нашей затронутой теме имеет отношение непосредственное. Вот люди социально неактивные, я бы мог бы даже сказать их таким определением еще как равнодушные люди. Они, если параллель проводить с рептилиями, с животным миром, они очень похожи на черепаху. И вот в этой связи я написал такой небольшой рассказ. Самым явным отличительным признаком черепахи является панцирь, который она постоянно носит на себе. А что, удобная вещь, особенно когда тебя хотят обидеть. Только почуял угрозу, раз и в панцирь с головой. А если что, то и панциром кого-то по голове. Стоп, по-моему, это уже не черепахи. Да, панцирь штука нужная, очень помогает. Но вот в чем беда. Панцирь, о ужас, также надежно защищает нас и от всего доброго, в конце концов, и от самой любви. Попробуйте погладить черепаху по панциру. Или, если не противно, поцеловать ее через него же. Понятно, почему она так часто и недовольно ропщет. «Меня никто не любит». Впрочем, черепахи не говорят. Тогда от кого же я мог слышать эти печальные слова? Не помню. Но одна знаю точно. Эти слова мог говорить лишь обладатель подобного панциря. Люди, человеки, поймите, что панцирь черствости, ожесточенности есть самое надежное, самое непроницаемое убежище и от всего доброго, и в конечном счете от Божьей любви. Человеческая безбожная любовь более груба, а значит и более ощутима для панциреносителей. Да и как не ощутишь сделанную ножом на этом самом панцире надпись от любимого «В плюс Т равно Л». Хотя с Божьей точки зрения подобные знаки внимания более соответствуют шрамам, но черепахам они нравятся. Для шрамов панцирь штука подходящая. Но для всего доброго, для любви, увы. Что же теперь делать? Дело в том, что без панциря черепаха выглядит смешной и неестественной, а главное, беззащитной и восприимчивой. На первый взгляд кажется, что все это станет угрозой ее долголетию. Ведь благодаря панцирю черепаха может рассчитывать на полноту дней, лет этак на 300 безопасной жизни. Но разве доброта, Божья любовь, слабый повод для того, чтобы обнажиться? Придется выбирать. Выбирать между естественным для всех уродством и неестественной красотой. Выбирать между беззащитной восприимчивостью и защищенной глухотой. Между долголетием и, да простится мне, и вечностью. Вывод напрашивается один. Всем черепахам необходимо освободиться от своего панциря, пока он не стал склепом, обладающим мертвой душой. Вот такой был рассказ. И тогда еще я понимал, что жить, просто обслуживая самого себя, жить без социально активной позиции, это не совсем та жизнь, которая приносит радость и благословение.
Але ж в вашій розповіді представляються дві альтернативи. Тобто захист і беззахисність. Якщо ми сприймемо християнські позиції, то перед цим світом ми будемо беззахисними. Що ви на це скажете?
Беззащитними? Я би не вважав тих, за кого поручається Бог. Может, мы не всегда и не во всем увидим молниеносный ответ, как защиту, но он существует и присущ нам. Когда, к примеру, дорогой пастор Иван, я принимаю для себя решение, живя в социуме, не воровать, то я где-то таким решением как бы со стороны наблюдателя светского обкрадываю самого себя. И человек может сказать, ну и глупо, лежит на поверхности, все берут, и ты бери. А я раз-ка и не взял. Ну вот ты себя уже делаешь более безоруженным и менее защищенным. Я говорю, но Господь говорит, если я буду вести честный образ жизни, Он позаботится о моем благосостоянии. Я 25 лет уже являюсь христианином и пастором. И хочу сказать, ну не шутка было сказано. Ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам. Это в моей жизни наблюдается очевидным образом.
Але ж дивіться, коли людина спостерігає, світська людина, так? І десь щось не дуже гарно лежить, а ви прийшли повз і не взяли. Ви не тільки не взяли, ви ще й зачепили душу тієї людини, яка спостерігала. Бо тепер їй взяти набагато важче.
Так, так, согласен.
Що ще може зробити християнин? От його поведінка, його... як далеко він може зайти, відстоювати правду, відстоюючи свої принципи моральні, навіть матеріальні. От як далеко він може зайти? Що християнину можна, а що точно не треба використовувати в суспільному житті і в подоланні тих проблем, які є в суспільстві? От як ваша думка?
Я вряд ли скажу, перечисляю этот замечательный набор средств, что-то новое. Но я бы начал отвечать вот с какой стороны. Как далеко может пойти христианин в использовании определенных методов, защищая себя, свои интересы? Дело в том, что проблема видится в нежелании куда-либо вообще идти.
Угу. Я вижу... Тут панцирь, так?
Мы не слишком христиане отличаемся от светского общества. И, может быть, последние вот эти события, потрясающие в буквальном смысле наше общество, 14-й год, 15-й год, всколыхнули и пробудили немало, ну, тысячи людей, десятки тысяч, наверное, людей к социальной активности, и среди которых, конечно же, есть христиане. Но проблема видится в том, что человек, видя выпад, атаку в свой адрес, в принципе, минимальную атаку, если это так можно выразиться, он, в принципе, старается быть, ну, настолько неконфликтным, что даже не во исполнение Слова Божьего или воли Божьей, или вот каких-то высших моральных ценностей, идей, а просто вот, ну и ладно, думает человек в большинстве случаев. Ну, кто-то даже сказал, можно с ним соглашаться, может нет. Я встречался с одним социологом, и мы с ним беседовали и говорили, как это общество может измениться к лучшему. Его мысли, как неверующего человека, и он захотел послушать мои мысли, как верующего человека. Вот мы сидели с ним в кафе, и он говорит, как вам кажется... Вот, если людей просвещать и говорить, что они могут, что они способны, что это правильно, будет больше активности. Вот он настроен, что людям надо об этом сообщить, и будет больше активности. И мы с ним рассмотрели банальную ситуацию в этом же кафе. Говорю, вот подойдет 10 человек, допустим, и возьмет какой-то продукт, ну, допустим, напиток. И стакан в 10 случаях, это мы моделируем ситуацию, будет грязным. Сколько из тех, кто взял грязный стакан с напитком, возмутится? Ну, во-первых, не все заметят. Наверное, процентов 20 могут не заметить. Я думаю, процентов 50 возмутятся, и возмущение не пойдет дальше собеседника, с кем они пришли, и их столика. Все. Ну, может, дома на кухне. Он вспомнит
просто
этот
перестанут случай. Пить и залишатся.
Выпьет, может быть. Чей степень выпьет? Жадности будет определяющей. А вот не хочется ему оставлять этот напиток. Он его выпьет. Но только несколько человек пойдут конструктивным способом это решать. Из 10 это может быть 2 человека, 20%, которые поднимутся и скажут, это не так, и я буду этот решать вопрос. Мало того, что вы помоете стакан там и нальете мне свежий напиток, я хочу на систему повлиять. А тут вообще может остаться один человек, который скажет, впредь, пожалуйста, подавайте в чистом, я готов дойти до администрации и так далее. Большинство людей пассивны, и христиане в том числе. Они не решают эти вопросы и не идут, чтобы улучшать наше общество. И здесь я вижу как раз социальную пассивность. Это мое личное наблюдение. Поэтому говорить, какой набор есть у христианина, чтобы он решал свои проблемы, наверное, надо начинать с того, что он готов ли вообще решать. Это может касаться церковной жизни, когда надо выяснить с кем-то отношения, просто поговорить и разобраться, почему так вышло. Это может касаться вне церковной какой-то истории, так сказать, прецедента. Но для этого надо просто идти и решать. Кто-то сказал, опять-таки, насколько это верно, не мне судить, что 80% людей вообще не готовы решать конфликтные ситуации. Никакие. Им легче, как страусу, занять позицию, ну, как будто ничего не произошло, или, ну, это случайно, и в следующий раз все будет хорошо. Я не хочу беседовать, решать, идти, звонить, писать, подавать. Не хочу. И этот человек сказал, ну, я думаю по-другому. Если в этом кафе мы повесим плакаты, которые будут говорить «Только чистая чашка, ты можешь вернуть, если...» Ну, дадим знать ему права его, то все изменится радикально. Я ему сказал, что мое мнение... Это добавит процент, конечно, в пользу тех, кто социально станет активен, но очень незначительно. Большинство людей, зная права свои и возможности, пройдут мимо этой проблемной ситуации. Вот как вы на это смотрите? Заявление. Если здесь сделать остановку. А потом рассмотреть уже, что же можно делать, если это социально активный человек.
Я хотів би розповісти одну історію. Можливо, вона стане для нас ще для наступних роздумів, якби таки поворотною. Одного разу, це було десь в Європі, десь в якихось палацах, там, де збиралося світське товариство, люди вищого світу, і вони постійно там спілкувалися, сиділи за банкетами там, і так далі. І от одного разу там був запрошений одна людина, яка мала дуже такі вільні погляди. Це Вольтер, знаєте таку людину, критик християнства. От. І за цими розмовами він в спілкуванні критикуючи християнство, ще й сказав, що він із задоволенням за 10 фунтів продасть своє місце в тому раю, який пропонує церква. І всі глузували, сміялися з його жартів, але там був присутній один суддя, людина набожна, людина чесна, про яку всі це знали. Він втрутився якраз в цей час в цю розмову. І він каже, пане Вольтер, я із задоволенням викуплю ваше місце, навіть не за 10 фунтів, а більше, якщо ви зможете довести мені, що воно вам належить.
Да, поучительна історія.
Зараз ми, можливо, перервемося на музичну паузу і продовжимо нашу розмову через декілька хвилин.
Моя молитва нехай лине до тебе наче тім'я, і серця лине безупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти прости, ти спаси. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, ти небеса.
Доброго дня ще раз всім, хто долучився до нашої розмови. Ми продовжуємо в рамках програми «Томограма життя» спілкуватися з нашим гостем, публіцистом, письменником, сатириком, пастором і просто небайдужою людиною до проблем суспільства. Навіть не тільки до проблем, чому ми говоримо тільки про проблеми, а людина, яка бачить, що можна зробити краще і робить це. Володимир Зубенко. І тим, хто хоче долучитися до нашої розмови безпосередньо, ви можете зателефонувати в студію номер 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Долучайтеся до нас. І ми продовжуємо нашу розмову. Ми залишилися на питанні, що може християнин зробити в своєму житті, вирішуючи якісь проблеми, якісь конфлікти або життєві ситуації. Як далеко він може зайти? Що він може використовувати, а що не дуже треба йому використовувати? Будь ласка, пане Володимире.
Прежде всего, и мы говорили уже об этом, на этой нотке остановились, хорошо бы христианину подавать добрый пример неравнодушного социума. То есть я христианин, а это значит активная жизненная позиция, которая проявляется во всех сферах жизни. Ну, основные какие это могут быть? Семья, это общество, где мы живем и работаем, это церковь, ну, я не знаю, какие-то дополнительные еще круг общения и так далее. Ну вот просто неравнодушным и насколько возможно смелым. И активная позиция с Божьей помощью именно в этом прежде всего и проявляется. Я неравнодушен, и я достаточно смел, чтобы заявить свою точку зрения и внести разницу, улучшая жизнь в этом обществе, ну хотя бы незначительно.
Я трохи хочу уточнити. Бути сміливим для християнина, ви закликаєте бути сміливим, це можливо взяти патика та й настукати по голові тій людині, яка там, наприклад, на зупинці палить, або там, якщо, от, як сьогодні прочитав, в тролейбусі водій сидить, і, чи кондуктор сидить і палить, а водій взагалі по телефону розмовляє, ну таке все, а тролейбус рухається. То просто не настукати по голові, чи як? Сміливість в чому? Чи просто заявити людині
про це? Два однокорінних слова – дерзость і дерзновення. Так от, дерзость – це те, що присуще хамству і грубості.
Це взяти патики настукати.
А дерзновення – це все-таки сделать правильно, в правильной, приличной форме, корректной, в рамках законности, уважающей людей заявление. Так вот, продолжая, спасибо за уточнение, пастор Иван, продолжая быть неравнодушным и в меру, в рамках закона и так далее, смелым. Я думаю, что нам, обществу нашему, может быть, пройдет еще поколение, хорошо бы активнее выздоравливать от, как принято называть сегодня советский период, от совка. Я думаю, что церковь, которая может здесь быть хорошим таким вот двигателем, что ли, и евроинтеграция, кстати, могут сыграть очень важную роль во всем этом процессе, чтобы мы все более и более выздоравливали от равнодушия, не мое дело. Ну что такое вот страна вся советская жила под лозунгом «партия», вот именно там «честь». То есть у меня чести нет и достоинства своего. Поэтому о какой активности я могу говорить? Партия ум. То есть, ну что мне думать и за кого-то решать, все решат. И она же и совесть нашей эпохи. Благо, эта эпоха прошла. Теперь честь и достоинство – это то, что должно быть присуще каждому отдельно, человеку, личности. Ум – это то, чем надо пользоваться, как кто-то сказал, думайте, это не больно.
И він є в кожного, тільки да, треба користуватися.
І совість, то есть быть человеком, который ориентируется на вот этот вот божественный орган внутри него. Вот неравнодушным, евроинтеграция, христианская мораль, они очень, и Бог сам помогают нам во всем этом. Что же делать? Ну, случаи могут быть разные, частные, системные или разовые, всякое есть. Ну, если это где-то ситуация зависит от твоего мнения или твоего голоса, ну, скажи его, скажи, послушайте, так нельзя, послушайте, вы не правы, послушайте, так больше не надо делать. То есть остановить то маленькое зло, которое на ваших глазах пытается развиваться. Это может быть шаг, который связан с тем, что вы в конце концов можете написать письмо в судебные органы. Есть общественный совет, который системные, важные вопросы для города, а не чьи-то частные, конечно, тоже берет во внимание. И если это связано с многими людьми, какая-то проблема в городе, или она системный характер носит, то там рассматривают эти вопросы. Конечно, это дорачий или рекомендательный орган, и все, что может сделать общественный совет, а это немало, взять во внимание проблему, проголосовать, подать ее в исполком для рассмотрения и последующего решения. И
а нам виконком не має права не відреагувати?
Не имеет права. Он создал нас для того, чтобы мы могли подавать ему такие сигналы от общественности. И то, что в христианском наборе есть, это помолиться, это подать свой голос индивидуальный, и от такого мышления стереотипного, что от моего единственного голоса ничего не зависит, надо избавляться. От нашего голоса что-то зависит. Я могу высказать свое мнение в той форме корректной, в которой я могу и должен высказать, но говорить надо. Не надо оставаться равнодушным. Не на все обращать внимание, не на все реагировать, это что же понятно, поэтому без фанатизма, но там, где это надо, говорить, там, где можно помолиться, там, где нужно подать в суд, там, где возможно, в общественный совет, чтобы ситуация разрешилась и чтобы наше общество становилось все более и более прекрасным. Думаю, что я добавил бы, как можно вносить эту добрую разницу. Нам не только надо реагировать на негатив. Вот моя жизненная позиция проявляется еще и в том, что я последние несколько лет взял за правило доброе и хорошее, что я вижу, поощрять. Ну, к примеру, я привез велосипед и сказал, сделайте мне колесо, оно восьмерит. Он сделал так быстро и через 40 минут позвонил мне по телефону, заберите. Я пришел и говорю, вы не ошиблись, это, да, все ваше сделал. Я говорю, сколько? 20 гривен. Я говорю, я хочу вам 40 дать. Нет, 20 хватит. Я говорю, я хочу поощрять ваш труд. Я не хочу, чтобы вы были вровень с теми, кто бездарно, не своевременно, некачественно делает. Или я пришел в магазин, и меня хорошо обслужили. Я думаю, что это тоже очень стимулирует людей. Не просто реагировать на злое, а добро увидел, прошел молча. Так же равнодушно, как раньше реагировал на зло. Я немало оставил добрых отзывов на ЖД вокзалах. Я не делаю это везде и всегда, когда вижу хорошее обслуживание. Я оставил там в нашем магазине в Краматорске, в Буме, хорошие отзывы, качественное обслуживание, приятные продавцы, замечательные кассиры и так далее. И когда мы будем поощрять добро и замечать доброе, а его немало, и активных людей немало, и прекрасного немало в нашем обществе, перемены эти очевидным образом идут. И будем возвышать голос, где это уместно и корректно это будем делать, когда мы видим проступки или злое что-то, то я думаю, что мы внесем хорошую разницу в жизнь нашего общества.
Тобто суспільство, з ваших слів я так зрозумів, можливо, ви мене поправите зараз, я так зрозумів, що є два важелі, якими можна вирішити питання. Це кнут, або, як кажуть на Вінниччині, праник.
Да. Я думаю, що, в принципі, треба бути людьми благодарними.
Може, є щось третє? Ну, кнут, праник, а може, ще є якісь важелі? Ви сказали до суду звертатися, порадили християнину звертатися до суду. Але в нашому суспільстві, в нашому менталітеті звернення до суду вважається якоюсь образою, ну, чимось незрозумілим, чимось таким нахабним навіть. Я пам'ятаю, мені один друг мій, з яким ми разом служили, він виїхав до Німеччини, зараз там живе, і якось він приїжджав сюди в Україну, і ми з ним спілкувалися. Він каже, слухай, недавно щось смажив на вогнищі, ну, шашлик там чи ще щось, може. І приходить поліція. Каже, от на вас цей суд, виклик, що там до чого. А він потім приходить до цього сусіда, який позвонив поліцію і сказав, що той відкритим вогнем користується. Ну і каже, чого ти до мене не підійшов, не сказав? Він каже, а чому я маю псувати з тобою стосунки? Я в суд подав, суд хай рішає. Це їхні проблеми.
Да, и Иван Борисович, совершенно верно, совершенно справедливо. Вот здесь, в этой ситуации, мы видим неравнодушного человека и исправно работающие органы правопорядка.
Так, але ж якщо в нашому суспільстві людина по
я услышал ваш
суду,
вопрос и оценку, как
проблема работает. С цією людиною буде. Да. А там ні, ми з тобою сусіди.
Я был в Германии, это была одна из первых моих поездок. Мы приехали на Volkswagen, у которого была одна проблемка небольшая. Если он долго стоит, наша машина, наш Volkswagen, то масло капает чуть-чуть. И капает, понятное дело, на асфальт. В Германии очень хорошие дороги, тротуары, стоянки. И вот, когда мы уезжали, при запуске двигателя дым такой белый, густой шел. Что-то с маслом не в порядке. Я не очень разбираюсь хорошо в деталях двигателя, не являюсь автолюбителем и владельцем автотранспорта. Так вот, когда мы отъезжали, мы завели машину в 5 утра. Громко работает, белый дым. И когда он еще посмотрел, что у нас вот пятнышко такое, да, мы так с горочки чуть под уклоном стояли, своим ходом спустились, разогревая машину, он сказал, как можно быстрее, просто выезжайте с этого места. Подъедет полиция, у вас будут проблемы, что вы оставили на асфальте. И вот так громко работает транспорт. И я говорю ему, в 5 утра какая полиция? Кто тут проезжать будет? Он говорит, а не надо, чтобы они проезжали. Любой из соседей сейчас сделает звонок, и они приедут через минуту. Я говорю, а что могут сделать? Так научены в немецком обществе. Не могут сделать, 100%. А обязательно сделают. И я думаю, что это хороший знак того, что человеку не все равно, как ты тарахтишь, какие ты оставляешь пятна там под своей машиной и так далее. Эта социальная активность очень необходима нашему обществу. Порадовал недавно меня один из депутатов, не буду называть его имя, нашего горсовета. Но он как бы сказал это в негативе, я увидел позитив в этом. Он говорит, Владимир Анатольевич, представляешь, звонит мне один человек, и с его окна видна посадка. И говорит, кто-то вырубывает деревья. И звонит мне, разберись. Я говорю, а в чем проблема? Ну как в чем проблема? Вместо того, чтобы самому разобраться, он перекидывает, чтобы я разобрался. Ну да, наверное, это не совсем хорошо с его точки зрения. Но я увидел позитив.
Ты депутат?
Ну да, но я увидел позитив. Раньше человек, выходя на балкон, мог смотреть, как рубают посадку. Какое мне дело? Кто рубает и зачем? А сегодня он говорит, мое дело. Это моя страна, это мой город, кто-то, возможно, занимается разными там вот непонятными вещами, противозаконными. И, конечно, разбираться в этом, выходить ему самому и говорить, почему вы тут рубите, а он скажет, а вы кто такой, а предъявите свои документы, имеете ли вы право задавать такие вопросы, а я чтобы вам отвечал. Здесь многое потом накладывается, если мы пойдем в разбирательство сами, хотя иногда голос свой возвышать надо. Но хорошо, когда мы подключаем те органы, которые компетентны, приезжают, представляются и имеют для этого от государства все полномочия. Очень необходимы, чтобы сказать, пожалуйста, вы не должны этим заниматься. Или удостовериться, что это законно, оставить это место. Это правильно. Другой вопрос, что у нас, как у крота, который долго жил под землей, атрофировались эти некоторые органы. Ну, крот, допустим, не видит, да? Говорят, наверное, из-за этого вот у него проживание под землей. Может быть, из-за того, что наши судебные органы в советские времена, они не очень получали то достаточное количество таких предложений разбираться, да и, скорее всего, работали по-советски. И сегодня кто-то говорит, да, подавать туда, звонить туда, приедут поздно, не придут, не проверят, беззаконника оправдают за взятку. Ну, может быть, в каких-то случаях так и будет. Но если мы не начнем просто муссировать данный вопрос, данные структуры, они не оживут. И мне жаль, конечно, по-человечески людей, которые первыми будут протаптывать дорожку и своими вот позывами учить органы работать должным образом, привлекать их к этому, потрясать их где-то, на них же жаловаться, с ними же тяжбу вести. Неприятный момент, но кто-то должен быть первым, а первому нелегко.
Я так розумію, що нашому, нашій людині, да, нашому суспільству треба навчитися. Все, що є навколо, це наше. Да. Ми живемо в цій країні, ми живемо в цьому місті, я живу на цій вулиці, в цьому будинку.
Вот это вот «моя хата с краю» или фраза «какая разница», ну, должна уже все меньше и меньше быть частью нашего лексикона. Если позволите, я прочитаю коротенький совершенно рассказ.
Так, навіть хотів попросити про це.
Да. Это на реальных основан событиях. Это то, что я просто застенографировал и ничего творческого здесь своего практически не добавлял. «Жажда ответа». Звонит телефон, администратор церкви берет трубку и басовитым мужским голосом говорит: «Слушаю вас». «Алло, девушка», — раздается на другом конце провода женский голос. Администратор: «Я не девушка», — женский голос. «Ну, это не важно, какая разница. Скажите, это церковь Христа? И правда, что в церкви Христа приезжают американцы и будут проповедовать? Только, пожалуйста, ответьте коротко. Я звоню от соседки, а она уже собирается уходить, у нее важная встреча. Так приезжают к вам американцы? Только, пожалуйста, да или нет?» Администратор: «Кому как». Женский голос: «Что кому как?» Администратор: «Вам не важно, а мне важно, мужчина я или женщина». «Хорошо, мужчина, правда, что в церковь Христа приезжают миссионеры из Америки?» Администратор: «Понимаете, в чем дело?» Женщина: «Мне не нужно ваших долгих объяснений. Я звоню от соседки, у нее нет времени, она уходит. Скажите, приезжают только да или нет?» Администратор: «А нейтральный ответ вас не устроит?» Женщина: «Вы не можете просто ответить?» Администратор: «Да не знаю я, мы не церковь Христа, а церковь Иисуса Христа. Пи-пи-пи-пи». На том конце провода этот ответ так и не был услышан. Задавая вопросы, не будем торопиться. Ну, а в данном рассказе, когда человека, мужчину, называют женщиной, он не стал отвечать, приезжают ли миссионеры. Извините за этот простой комментарий к своему простому рассказу. Он не сказал: «Какая разница, ну, назвали меня женщиной, ну и ладно, побеседую женским голосом, подстроюсь, так сказать, под абонента, точнее». Он сказал: «Нет, я восстановлюсь сначала, расставлю точки над «и», а потом мы продолжим беседовать». Я думаю, что нам с равнодушием надо расставаться, и какая
тобто
разница.
Ця жінка вимагала до себе поваги, щоб до неї прислухалися, при цьому сама цієї поваги не виявляла.
Так, Іван Борисович.
Добре. Можливо, зараз прийшов час зробити ще одну музичну паузу і переходити вже до завершення нашої розмови.
Светил взор незабываемый. Музыка. она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Отже, ми продовжуємо розмову. З нами в студії Володимир Зубенко і я, Іван Міненко, ведучий програми «Томограма життя». Телефон нашого ефіру 0800 30 14 13. Нас можна дивитися у Фейсбуці або на сайті Radio M.UA. Також в нас в розмові випливали декілька дуже цікавих фактів, дуже цікавих роздумів, свіжих думок, я так вважаю. І зараз хочу ще запитання поставити перед нашим гостем. От дивіться, мудрість нашого народу, ну, це така з трохи негативних рис, що кожен дивиться не те, що в нього в тарілці, аби у сусіда не було більше. От як ви вважаєте, чи притаманно це нашому народові, чи можна це змінити?
Я уверенно можу сказати, що слава Богу, це міняється.
Я тобто действительно, це є все-таки, так? Але воно міняється.
Є такий негатив, це присуще іспорченій чоловічській натурі, але слава Богу, це міняється к лучшому. Вот соприкасаясь с работниками исполкома, я смотрю, что у нас замечательная после выборов пришла команда, которая трудится на благо города, и видны перемены. Находясь в общественном совете, я вижу людей, которые неравнодушны, которые активны, которые делают свое дело и делают коллективную работу в общественном совете. Ну, просто вот, может быть, потому что я недавно стал обращать на это внимание, но думаю, что не только по этой причине. Общество правда выздоравливает. И то, что происходили даже конфликты, о чем мы говорили, вот несколько таких вот зарисовочек о конфликтах. Конфликты – это норма жизни. Когда вам кажется, что в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Возникновение конфликтов является объективным и неизбежным явлением, ведь жизнь – это постоянный процесс возникновения проблем и их последующего решения. Конфликты при правильном к ним отношении порождают ответственность и неравнодушие, стимулируют обновление и улучшение отношений между людьми. Я полностью согласен с этим изречением, оно такое суммарно набрано не из одного источника, но правильное отношение к конфликтам формирует уже и нас. И я думаю, что те конфликты, которые были 3 года назад более массовые, они научили нас чему-то, и общество выздоравливает. Общество все более и более становится вот таким вот добродушным, доброжелательным, профессиональным в тех или иных вопросах. Ну, здорово. Конечно, и то, о чем сказано было, продолжает еще иметь место. Вот я написал по этому поводу рассказ, он называется «Как дела?». Летний жаркий день. Температура воздуха в квартире не в моготу. Семья, прогуливаясь неподалеку от своего дома, приятно наслаждалась приходящей вечерней прохладой. Телефонный звонок. Алло. А, Андрей, привет, дорогой. Слушаю тебя. Здравствуй, Володя, как у тебя дела? Стыдно сказать для нашего времени. Стыдно на фоне всего того, что происходит. В политике, в экономике. На фоне всего, что происходит в обществе, да и в том же нашем городе. У меня все настолько прекрасно. Хожу с женой, гуляю. Ребенок здоров. Спит в колясочке. Еще 2 наших гуляют самостоятельно. Здоровье прекрасное. Экономическое благосостояние семьи великолепное. Настроение отличное. В общем, все прекрасно, как у тебя. А мы в Анталии, в Турции с женой отдыхаем, купаемся, общаемся. Так себе. Ну, красота, в принципе. До этого звонка у Владимира действительно все было прекрасно именно на фоне бед. Пока он не узнал, что кому-то в этот жаркий день прохладней и значительно лучше.
И риторический
вопрос, а как твои дела, уважаемый слушатель? Ну что, слава богу, мы учимся не только решать проблемы, конфликтные вопросы и выходить победителями во всех отношениях, но учимся и радоваться тому доброму, что происходит по соседству, что происходит в городе, потому что постоянное вот это какое-то клеймо «все плохо и будет еще хуже», которое нам, к сожалению, сегодня предлагают средства массовой информации, в частности, телевидение, новостные каналы, как, по-моему, Иван Борисович, вы отметили очень разумно, что новостные передачи в наше время – это отчет сатаны о проделанной за день работе. Где-то это, к сожалению, все еще остается так. И я думаю, что где-то это даже индикатор того, как мы оцениваем окружающий нас мир. Но выздоровление, я думаю, не за горами. Мы научимся еще более замечать прекрасное. Мы учимся и радуемся за тех, у кого лучше дела обстоят, чем у нас. И можем это передавать другим. И я думаю, что позитива будет становиться больше и больше. Хотя мы понимаем, чем все на этой планете Земля закончится для тех, кто остался без Бога.
Але ж для тих, хто лишився з Богом і лишається зараз, ми пропонуємо бути небайдужими до життя, яке їх оточує. І ми повинні зрозуміти, що людина тоді може скаржитися на суспільство, на проблеми, які її оточують, якщо вона робила все, що може, і ось, ну ще трошки і досягне. Тоді можна скаржитися. А якщо ви нічого не робили,
да,
то чому вам скаржитися?
Да. В анонсі був хороший вопрос от вас задан. Являється ли християнство созерцательною структурою, християнин наблюдателем или все-таки двигателем? Я би сказав так, що, звісно ж, в вопросах моди, да простится мне искусство и науки, христиане вряд ли будут законодателями, хотя немало ученых, может быть и модельеров, и людей творческих имеют христианскую позицию и являются христианами. Но все-таки христианам надо понимать, где главный вектор их жизни и в чем, в каком вопросе, а именно в духовности, с большой буквы, в нравственности, в морали, они как раз и должны стать этим двигателем. Евроинтеграция — это здорово. Посмотреть, как живут люди, чего они достигли, и желать того же, и достигать у себя. Но вот фундамент закладывать все-таки надо будет церкви потрудиться. И слава Богу, что церковь сегодня стала более социально активная, чем 5 лет назад. Это однозначно, что церковь сегодня готова с согласия тех, куда они идут, идти в общество и трудиться рука об руку и помогать, и взаимодействовать с городскими или властями, с какими-то вот учебными заведениями и так далее. Все, понятное дело, в рамках законности и соблюдая этические нормы. Это будет продолжаться, я уверен, и церковь может быть именно вот тут законодателем, вот тут двигателем. И когда хороший фундамент нравственности, духовности будет закладываться, то тогда уже остальное будет развиваться естественным путем.
Я згадав песню, в якій є такі слова: «Світи у куточку, де ти є». З так. Такими побажаннями для слухачів ми прощаємося. До побачення.
Всього доброго.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.